Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый, теплый, светлый семейный вечер, дорогие друзья. В очередной раз вас приветствует в студии радио «Вера» на Андреевской набережной бессменная ведущая программы... Да это не программа это, это серия встреч, которые меняют жизнь. Бессменная ведущая Алла Сергеевна Митрофанова.
Бессмертный ведущий Александр Ананьев.
Ну, все христиане бессмертны, это факт, доказанный наукой. И у нас сегодня в гостях удивительный человек. Во-первых, мы, несмотря на то, что видимся каждые выходные, мы вот как-то толком даже не общались лично, вот так вот плотно. И для нас это очень важная встреча. Клирик храма, нашего любимого московского храма, святителя Николая на Трех Горах, замечательный священник Василий Орехов. Добрый вечер, отец Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. И вам, дорогие друзья, отец Василий должен, я подчеркну двумя жирными чертами, должен быть уже знаком, в частности, потому что не так давно, 26 января, найдите, пожалуйста, эту запись светлого вечера с нашим дорогим коллегой Алексеем Пичугиным, отец Василий рассказывал о уникальном проекте, уникальном с большой буквы, о Никольской мастерской при храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, где, ну, не просто мастера и люди там, ремесленники, а люди с ограниченными возможностями здоровья могут освоить новую профессию и начать обеспечивать себя самостоятельно. И вот отец Василий в деталях и картинках рассказывал о том, как ему пришла идея открытия такой творческой мастерской, в чем ее особенность, в чем сложность работы с этими людьми, а также какая помощь нужна проекту в настоящий момент и как ее можно оказать. Вот обязательно на сайте radiovera.ru найдите эту программу, послушайте ее. А у вас, отец Василий, хочу спросить, ну, поскольку у нас тема сегодня несколько связана вот с особенностями работы этой мастерской, был какой-то отклик, был какой-то отдача, какие-то вопросы, какие-то результаты по этому эфиру?
Да, отклик был, нам писали... Несколько человек написали в наших группах в социальных сетях. Вот нас поприветствовали, вошли в сообщество Никольской мастерской. Вот даже у нас сделали несколько заказов. Один из Перми, другой из Санкт-Петербурга.
Потрясающе.
Вот, в Перми мы уже отправили посылку. Прекрасно. Вот в Санкт-Петербург еще пока нет, но готовимся. Вот, так что всем большое спасибо, кто откликнулся, кто... А нас решил с нами дружить через социальные сети. Вот мы всем рады. И если кто-то захочет познакомиться, прийти к нам в мастерскую, посмотреть на наш опыт, вот мы всем рады.
А можно прямо с улицы прийти и посмотреть? И...
Ну, желательно нам написать. У нас есть контакты в социальных сетях. Написать, нас договориться, чтобы я был на месте, да, и мы расскажем, покажем, поделимся опытом.
Давайте напомним, что производит мастерская Никольская при храме на Трех Горах, чем занимаются ваши подопечные?
У нас сейчас действуют две мастерских, швейная и керамическая. В швейной мастерской мы шьем простые, но красивые вещи, шьем крестильные рубашки, шьем скатерти, салфетки.
Ответьте мне, дорогой отец Василий, почему нет крестильных рубашек для взрослых? Отца вот крестили недавно. 69 лет. Вы знаете, найти крестильную рубашку для взрослого человека в Москве практически нереально.
И в храме на Трех Горах ее тоже не было.
Не было, не было, не было. Да, и в Антипе не было, кстати.
Товар не очень популярен в наше время, но, тем не менее, к нам обращались люди с такой просьбой шить для человека, которому 14 лет. Вот, ну, мы сделали по индивидуальному заказу такую рубашку, вот, все было прекрасно. Так что, если кто-то хочет, может обратиться и с такими заказами.
Прекрасно, прекрасно.
А керамическая мастерская, напомните, ее профиль какой?
Ну, собственно, глина, керамика. Вот мы...
Посуда, в первую очередь.
Ну, посуду мы пока не дошли, мы сейчас к этому... Готовимся делать такие сувенирные тарелочки вот с деколями. Мы будем делать сувенирную продукцию для нашего храма, вот для одного музея, тоже мы участвуем в тендере. Вот, а так у нас много было сделано игрушек новогодних. Вот, очень красивые, разнообразные. Вот, игрушки какие-то были чудесные. Я сам не ожидал, что так получится. Все это здорово, качественно и хорошо. И ребята это все делали с нуля. Вот, но так это как-то светло и тепло получилось, что я думаю, что каждому, кто повесил в этом году на елку такую игрушку, было особенно радостно.
А где эта мастерская что находится, это... напомните, пожалуйста?
Красная Пресня, Новоганьковский переулок, дом
7. Но это рядом с храмом.
Рядом с храмом, да.
Прямо рядом с храмом. Это удивительно, потому что я не так давно общался с человеком очень далеким от церкви, и он такой в возрасте уже. И мы разговаривали, я говорю, вот это храм, куда я часто хожу, все, это вот мой любимый храм. А он так повздыхал, он человек абсолютно не церковный, говорит, а раньше, говорит, там был дом пионеров, и детки там творчеством занимались, они вот это вот все. Вот в следующий раз я его встречу, отведу в мастерскую и скажу, вот, смотрите, занимаются детки, причем не просто детки, а особенные детки.
Там не только дети, и молодые люди тоже, и вообще люди с особенностями ментального развития, которые действительно таким образом получают возможность, ну, если не полностью на самообеспечение выйти, то чувствовать себя повостребованными и вносить лепту в семейный бюджет, поскольку их родителям, конечно, я думаю, приходится очень непросто. Вот об этом как раз сегодня и поговорим. Отчасти взаимодействие внутри семьи, с, когда есть вот такой особенный ребенок, и когда он уже не совсем ребенок, когда, может быть, он уже и взрослый человек, да, вот как это все выстраивается, как это развивается, что требуется от родителей в эти моменты. Я думаю, что большинство наших слушателей, наверное, впрямую с такой, такими ситуациями не сталкивались, хотя кто-то, конечно, и сталкивался на своем опыте, а вот наблюдать со стороны, и нам не всегда понятно, может быть. Вот, к примеру, там идет женщина, рядом с ней мальчик или молодой человек, там уже, ну, лет там 16-17, и он как-то странно себя проявляет. И это у людей, которые не знают контекста, вызывает раздражение. Мы, к сожалению, пока не научились адекватно и нормально, да, в соответствии с христианским взглядом на мир таких людей принимать.
Но это даже не раздражение, это просто незнание. А здоровое общество... Помнишь, как матушка Светлана Зайцева говорила? То, насколько здоровое общество, можно быстро определить по двум вещам. По состоянию кладбищ в этом обществе и по состоянию к инвалидам в этом обществе.
По отношению, да.
По отношению к инвалидам, вне зависимости от того, есть у тебя в семье там особенные люди, нет у тебя там в семье. И это то, о чем важно и нужно просто говорить. Говорить вслух, говорить часто, говорить об их жизни, об их проблемах, об их сложностях, об их радостях, что тоже важно. И, собственно, об этом мы и хотим поговорить сегодня с вами. Когда в семье появляется, ну вот, особенный ребенок, или в семье живет особенный человек, жизнь же не закончилась?
Да, жизнь, конечно же, не закончилась. Вот открывается новая страница, и даже не то, что страница, как возможность человеку подняться, скажем, на новый уровень своего понимания этого мира, проникновение внутрь себя, понимание, что там вообще происходит, и с каким-то ты сталкиваешься с фундаментальными вопросами вообще бытия этого мира, потому что когда у тебя все хорошо, вот, ты порой и не задумаешься.
Буквально вчера, да, буквально вчера наш общий, дорогой, любимый отец Дмитрий Богомолов взял меня за грудки и говорит, тебе трудно? И слава богу, это твоя точка роста. Вот эта вот точка роста мне прям в самое сердце запала. Говорит, это твоя точка роста. Это вот то, о чем вы говорите, да?
Да, это точка роста, но это очень серьезная точка, очень серьезный рубеж. И вот с этого момента ты можешь в себе открыть много-много способностей и возможностей, которые в тебе Господь заложил. Вот, а можешь ты, ну, скажем, пасть, да, так внутренне. Как ты принимаешь, да, вот когда приходит такой человек в твою жизнь, это, в общем-то, крест. Это может быть небольшой крест, вот для кого-то большой крест, вот, но, тем не менее, это то, что тебе дается вне зависимости от тебя. Тебя не спрашивают, тебя не готовят, не предупреждают, тебе это дано. Вот, и как ты к этому отнесешься? Вот мы, как христиане, должны, мне кажется, идти на нашем пути с каким-то таким твердым упованием и твердой верой и вниманием к тому, что все в этой жизни происходит согласно с промыслом Божьим. И вот во всем, что происходит в нашей жизни, видеть промысел Божий и на него твердо уповать.
То есть вы хотите сказать, что вот то, что человек родился таким в этой семье, в этом есть промысел?
Да.
Господь же не желает ни болезни, ни смерти.
Ну да. Ну, промысел – это же не желание болезни, смерти. Наверное, если мы будем мерить все, что происходит с нами категориями этого мира, да, мы, наверное, тогда чего-то не понимаем. Угу. Из того, что нам сказал Христос, вот ради чего он пришел, да, и вот те люди, которые его встречали, ближайшие ученики, они все-таки ждали, что это будет царь этого мира. И они же хотели, чтобы мы давай сейчас воцаримся, будем с тобой царствовать, и все здесь преобразится. Вот. Но он всячески показывал, что я не для того пришел, не того вы ждете. Вот я царь, но царь этого мира, а не царь там какого-то государства, которое временно падет, а царь вечности. И вот в каких категориях мы живем. Не так давно я читал Антония Великого, вот, и такая мысль, у него была достаточно простая мысль, которую мы все с вами, наверное, знаем, но он ее так выразил, что очень мне легла на сердце, вот, и он как-то соизмерил то, что у нас сейчас есть с вечностью, вот, и говорит, ну вот, перед нами предстоит такой путь, такая жизнь нам дарована. А вот сейчас мы оказались в этом мире, когда мы должны что-то совершить, что-то принести. Это будет небольшой частичкой на этом пути, но это нужно сделать. А за этим раскрывается что-то большее. И вот мы с вами тоже живем в этой жизни, мы тоже в какое-то время себя понуждаем, да, когда мы учимся, мы говорим, сейчас время учебы, но у нас будет база, и мы потом нам будет открываться что-то новое, да, там, или у нас там есть работа, которой мы с вами занимаемся, мы сейчас, да, будем трудиться, отложим желание поспать, там, отдохнуть, но придет время, когда мы и поспим, и отдохнем, сейчас наше время потрудиться. А вот в отношении к жизни это порой не срабатывает, то, что сейчас время как раз потрудиться над тем плодом, который произрастет позже, который и вырастет. И тогда ты жизнь воспринимаешь иначе. И вот это, вот, что нам кажется вечным и бесконечным, да, поскольку мы существа вечные, то на самом деле это ограниченный этап. И вот все, что в нас заложил Господь, открывается после.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У нас в гостях клирик Московского храма святителя Николая на Трех Горах, священник Василий Орехов. И очень важный разговор об особенных детях в обычных семьях, с какими трудностями и проблемами сталкиваются эти семьи, как их можно решить, какие радости встречаются на пути этих людей. И вообще, ну вот мы с Аллой точно представляем себе эту жизнь очень туманно по рассказам наших друзей и наших гостей. Очень многие священники, которые приходят сюда, у них многодетные семьи. Угу. Бывает так, что один из детишек особенный. И причем в некоторых из этих детей мы просто влюблены. Помнишь мальчишку, с которым мы в шахматы играли?
Да. Да.
В семье священника, не будем называть, да. Мы приехали к ним в гости, и там остальные
потрясающий
дети,
парень.
Да. Но вообще семья очень любящая. А парень потрясающий, у него довольно тяжелая форма ДЦП, но голова на 5 человек просто хватит. Как он играет в шахматы, как он смотрит, как он относится ко всем. Ну, такой вот он живет в любви. И через очень короткое время общения с человеком, которого мы первый раз увидели, ты уже не вспоминаешь о том, что он болеет или еще что-то. Он абсолютно здоровый, абсолютно нормальный, в чем-то даже превосходящий тебя в каких-то вопросах человек. Но, хотя в целом мы, еще раз, не представляем себе жизнь этих семей, и по большому счету мы хотим рассказать об этой жизни с вашей помощью. Ну, вернее, попросить вас, чтобы вы рассказали, потому что вы, ввиду того, что вот работаете в этой мастерской для людей с ограниченными возможностями при храме святителя Николая на Трех Горах, во-вторых, вообще часто по своему служению сталкиваетесь с подобными семьями, у вас есть какой-то большой опыт поговорить об этих людях. Мне очень понравилось то, что вы сказали про вот этот режим, учитывая то, в каком мире мы сейчас живем, и какие сложности нас всех окружают, учитывая там нашу с Аллой любовь к путешествиям и невозможность реализовать ее в полной мере, мы, между прочим, тоже превратились в людей с ограниченными возможностями.
Ой, ладно, Саш, это такие мелочи по сравнению с теми сложностями, с которыми сталкиваются люди. Вот когда Господь действительно дает вот такого особенного ребенка, требующего...
Я понимаю. Было, может быть, неуместное сравнение. Хорошо, принимается. Отчитала мужа при священнике в студии, отчитала жена мужа недостойная.
Все, молчу.
Да. С какими проблемами вот к вам приходят, к вам обращаются, с какими проблемами сталкиваются семьи, в которых воспитывается особенный ребенок?
Проблем достаточно много. Вот, много зависит от степени заболевания, вот, зависит от состояния, от положения семьи. Да, часто бывает так, что семьи распадаются.
Это
вот трагедия. Зачастую именно муж не выдерживает и уходит, оставляя жену с таким ребенком. Не готов. Да, вот когда я говорил о кресте, который нам приходит от Бога, да, и как мы с ним поступаем, вот, можно от него отвернуться, а можно его принять. И вот если мы отворачиваемся от креста, то это всегда идет наше вот такое отпадение. Мы порой не можем уже вернуться, да, мы теряем что-то в жизни важное. Когда человек принимает, то вот этот крест, он для него прорастает и становится таким райским деревом, в котором человек спасается, и спасаются многие другие. Вот, но проблем много.
Подождите, вот с этой трагедией, когда мама остается один на один с этой проблемой, а папа уходит, а можно ли это предвидеть и как-то избежать? Б, как вообще совести это хватает? Ну, даже не совести, это вообще человечности хватает. Ну, второй вопрос риторический. Ну, а вот первый, как это можно предвидеть и как это можно избежать? Может быть, на каком-то подготовительном
этапе? Я вам больше скажу, и нередко бывает так, что и мама, и папа оставляют такого ребенка. Ребенка отвозят в больницу, и оттуда уже его не забирают. И жизнь этого человека превращается уже, конечно, в мучение, потому что это интернат, а в интернатах, ну, сами знаете, да, не хватает ни любви, ни должной заботы, ни внимания, ни всего того, что человеку бы так жизненно необходимо. Вот, конечно, когда есть папа и мама, и это большой задел, что ребенок много компенсирует в его состоянии. Вот, как этого избежать? Ну, тут, конечно, нет какого-то рецепта, да, нужно делать так-то, и мы этого избежим. Вот, для христианина, я надеюсь, что наша аудитория во многом, да, это именно люди верующие, конечно, они... Ну, должна быть решимость, вообще вступая в брак, ты должен понимать, что это раз и навсегда. И что бы ни произошло, что бы тебя ни ждало, ты уже не оставляешь эту часть тебя, твое.
Мы, кстати, очень много говорим про это, в частности, с протоиереем Александром Гавриловым, который в одном из наших разговоров сказал, что вы не представляете себе, как много людей, вступая в брак, к этому на самом деле не готовы. Они не осознают всей той полноты ответственности, которая на них на самом деле сваливается. Они думают, что их жизнь вот с момента венчания, она раз и станет лучше. Она не станет лучше, она станет сложнее, она станет насыщеннее.
Она станет богаче.
В первую очередь сложнее, потому что придется многое преодолевать. И в конечном итоге, вот на вершине, да, вот этих преодолений, вот тебе, пожалуйста, вот такое испытание. А ты готов как бы к этому испытанию?
Да, как мне рассказывал один опытный священник, духовный сын отца Иоанна Крестьянкина, вот, что когда ты вступаешь в брак, ты понимаешь, что ты любишь человека, хочешь быть с ним, говорит, ну вот, или, по-моему, старец даже у них спрашивал, что вы представьте, что вы сейчас женитесь, а на следующий день с вашим мужем или женой что-то произойдет, и человек окажется прикован там, к кровати, к инвалидной коляске на всю жизнь. Готов ли ты всю жизнь прожить с этим человеком и его не оставить? Если ты готов, то вступайте в брак, я вас благословляю. Вот если нет, то подумайте еще.
Было в жизни, в вашем служении так, что к вам приходят молодые ребята, а вы смотрите на них и видите, не готовы. Не готовы и не благословляете их вступать в брак.
Ну, нет, пока таких примеров не было. Я еще священник молодой, не так много опыта. Но вот тех, кого я венчал, кто ко мне обращались, в общем-то, ну, на мой взгляд, были в определенной мере подготовлены. В полноте невозможно сказать, но что я мог для них сделать, и я им передал какое-то свое понимание, что такое брак.
Слава Богу. Жизнь какая-то, знаете, стала тяжелая. Мы не так давно отмечали свадьбу наших друзей, а потом недавно выяснили, что они буквально спустя месяц решили прекратить отношения. Наверное, это... Ну, это в любом случае страшная трагедия, в любом случае печально. С одной стороны, а с другой стороны, может быть, действительно, какие-то вещи открываются уже после того, как они заключили этот... Они не венчались, вот правда. Угу. Заключили этот социальный договор, и увидели что-то и поняли, что, наверное, будет лучше не совершать еще больше ошибок. Я не знаю, это все очень тяжело. Я к тому, что сейчас это становится такое впечатление, что сложнее и сложнее, хотя, казалось бы, так много говорим о семье, о ценностях, о наших этих.
Ну вот я знаю несколько и хороших случаев, да, когда такой ребенок, придя в семью, становится, наоборот, таким созидающим элементом, который в себе как будто аккумулирует любовь, вот, которая распространяется на всю семью и на других членов. Вот это какой-то такой светлячок в этом месте, который согревает этот семейный очаг.
Вот любопытно, почему? Как это работает?
Я думаю, что к таким... ребятам, ну, если все хорошо в семье, они притягивают особенное и внимание, и любовь. Да, и когда у тебя есть возможность эту любовь свою реализовать, кому-то ее подарить, вот, ну, умножая любовь, ты созидаешь, ну, что-то такое сильное и нерушимое. Это невидимая связь.
Та же матушка Светлана Зайцева, помнишь, как она рассказывает про отношения между детьми внутри семьи? Ну, вот восьмой ребенок Семен действительно с очень сложными особенностями. Она об этом писала сама в книжке «Подорожник для разбитого сердца», поэтому, ну, вот из этого... Она не делает из этого тайну, она своим опытом как раз делится. И как же трогательно она рассказывает, как старшие обнимают Семена. Потому что вот эти самые обнимашки чуть ли не... единственный способ коммуникации с ним, у Семёна действительно серьезные такие особенности развития, он не слышит, он практически не разговаривает. А когда он взаимодействует со своими братьями и сестрами через вот эти вот тактильные ощущения, как они его обнимают, как они там его поглаживают, да, как они вместе с ним играют, смеются, вот он это все чувствует. И в ответ из него такая изливается любовь. И вот правда, ну, они все там светлячки, но Семён, конечно, такой светлячок 80-го уровня получается. И это какая-то невероятная энергия умножения любви. Вот правда. Через этого ребенка, который, когда он появился на свет, вообще, ну, врачи сказали, он не жилец. Три дня проживет и все. Вот, как какие-то поразительные и пронзительные вещи, как его отец Михаил, его папа, да, и муж матушки Светланы, как он его в реанимации крестил святой водой вперемешку с собственными слезами. Она об этом обо всем пишет, и это, конечно...
Думаю, что он умрет через два дня.
Думаю, что вот-вот, да. А потом он начинает дышать сам без аппарата. Понимаете?
Ну да, и в жизни таких семей бывает много эпизодов, когда вот жизнь этого человека, она оказывается на какой-то вот таком, на волоске, да, бывает операция тяжелая, бывают судороги, эпилептические приступы, когда непонятно, как дальше пойдет дело, да, когда и муж и жена вместе и молятся, вот, когда их сердца открываются перед вот этой опасностью, перед переживанием совместным, и, конечно, вот эта совместная боль, она переносится иначе. У одного из наших ребят из мастерской, у него была проблема какая-то, у него была инфекция, ему внесли в роддоме, и с него сошла кожа. Вот, и вот он всякие к нему прикосновения, да, воспринимал болезнь, это всегда было связано со слезами, и вот у него такой боязнь человека, когда подходит к нему человек, оно жило с ним с детства. И вот родители рассказывали, как они с ним ложились спать, что мама держала его ручки, папа держал ножки, и так спали, чтобы он себя не повредил, вот это свое израненное тело во время сна. И вот тоже такие тяжелые моменты, но...
Послушайте, ну, родители святые люди. Это же каждую ночь спать, помня о том, что тебе держать ребенка и держать ребенка при этом.
Давайте сейчас прервемся на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту продолжим этот непростой, но очень важный и сложный разговор. Напомню, у нас в гостях клирик Московского храма святителя Николая на Трех Горах, священник Василий Орехов.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к непростому, но очень-очень важному разговору. Сегодня он о жизни семей с детьми с особенностями, о сложностях, радостях, трудностях, преградах, как церковь может помочь и как им вести церковную жизнь. Вот так мы сформулировали тему сегодняшнего разговора. Я вот слушаю вас, отец Василий, слушаю Аллу и понимаю, что, вернее, допускаю, что выжить и жить в ситуации, которую вот вы сейчас написали, да, малыш практически без кожи, каждое прикосновение болезненно может себе навредить, и мама с папой каждый вечер ложатся спать, держа один за ручки, другой за ножки, чтобы тот себе не навредил. Ну, это какой-то такой, знаете, микроад такой. Выжить во всем этом можно только будучи верующим человеком, да или нет?
Нет, потому что люди многие неверующие переживают это. Конечно, когда у людей есть вера и есть молитва в семье, когда люди призывают помощь Божию, да, конечно, это переносит всегда легче. Но мы верим, что Господь заботится о каждом человеке. Он любит каждого, и промысел есть о каждой семье. Да, и когда вот приходит вот это испытание в жизнь семьи, Господь все-таки дает свое благословение и покрывает, если человек оказывает желание и решимость последовать и принять этого ребенка, не отвергнуть то, что ему сейчас дано.
Это вы сейчас говорите о тех силах, которые есть в человеке помимо человека.
Да.
Я об этом слышала, что так бывает, потому что, ну, знаете, может быть, несколько странная параллель, и тем не менее опыт мучеников, особенно вот мучеников, да и новомучеников тоже, когда люди проходили через такие испытания и страдания, которые физически перенести невозможно. Вот я вспоминаю, например, историю лионских мучеников, там 15-летняя девочка, с которой там такие вещи творили, а она была самая-самая слабенькая. И как за нее все молились, как переживали, что она своих мучений вот этих вот не перенесет. Там, ну, вот все, что мы читали в житиях, вот это вот все проделывали с ней. Блондина, по-моему, ее звали. Сейчас пытаюсь вспомнить ее имя. По-моему, Блондина. Это невозможно вынести. Тем более хрупкому созданию, 15-летнему, у которого меньше всех сил. И она это все перенесла. То есть, ну, это очевидно в таких моментах, что это покрыл Господь, и Господь дал сил, и Господь как-то, может быть, и обезболил, и где-то там вот что-то еще такое произошло, потому что физически это перенести невозможно. И, наверное, у родителей, у которых особые детки, вот в таких ситуациях, наверное, тоже вот это Божье благословение помогает им, когда есть вот этот шаг со стороны родителей, решимость, что мы с этим ребенком, мы его любим, да, мы от него никогда и ни за что не откажемся. Вот Господь, видимо, вот так тоже благословляет и целует в голову, потому что это невозможно перенести иначе.
Да, знаете, я бывал в больницах, где лежат дети с заболеваниями, с тяжелыми. Вот дети-инвалиды, с ними лежат родители, вот такое место, где, конечно, много боли и страдания, и я был рядом, находился с одним кабинетом, где, не знаю, какая проводилась там процедура, что делали с ребятами, но они кричали ужасно, то есть от этого крика, их плача, ну, не хотелось даже жить, хотелось куда-то спрятаться, но вот там происходит такое. Но встречаясь с родителями, которые там жили, ну, не жили, которые лежали со своими детьми, которые прогуливались по, там, на улице, по территории, с ними беседуя, я замечал, вот какой мир они в себе носят. И вот этого мира я не встречаю в тех семьях, в которых все хорошо и благополучно. Вот какой-то, ну, казалось бы, трагедия и конец всему каким-то ожиданиям от этой жизни. Вот, а у людей, те, кто это принимает, такой какой-то от них идет свет внутренний, который ощущаешь сердцем, так с ними как-то, ну, хорошо и спокойно, вот они несут эту тяжесть, страдая и переживая, но вот эта вот благодатность все равно с ними пребывает. Вот, и в таких местах как-то, ну, Господь как будто ближе к людям.
В такой ситуации родители, или, ну, как минимум один из родителей, действительно ставит крест на своей жизни, на своей карьере, на своих амбициях, желаниях, на своих путешествиях, на своих увлечениях и говорит: «Все, теперь нет моей жизни, теперь есть только жизнь моего ребенка, и всего себя я посвящаю ему».
Ну, да, такое мы встречаем нередко, вот, потому что ребенок требует полной включенности родителей, да, и неспроста есть программы там, выплаты пенсии этим родителям, которые уже по уходу за ребенком, которые не могут себе позволить пойти работать. Но это не говорит о том, что на этом заканчивается жизнь. Вот, вот это вот отношение, оно совсем неправильное. То есть ты должен просто перестроиться и понять, что сейчас жизнь начинается другая, тебе требуются другие ресурсы, и тебе открывается что-то новое, еще не поздно, еще незнакомое тебе, но это может быть гораздо более интересное, гораздо более серьезное, чем то, что у тебя было до этого. Не надо бояться. Вот главное, да, как говорят, что Господь любит решительных. Решиться это принять, идти дальше, а там Господь не оставит человека.
А давайте с вами представим картину. К вам приходит, допустим, мама такого ребенка. Причем этот вопрос будет актуален не только, хотя в первую очередь, конечно же, для семей с особенными детьми, а вообще для каждого. Я могу себе представить Аллу с таким вопросом. Я могу себе себя представить с таким вопросом. Вот приходит к вам отец Василий в храм святителя Николая, наш любимый, говорит: «Отец Василий, у меня сил больше нет». Ну, нет больше сил. Не могу больше. Я не знаю чего, я не знаю как, но вот так я больше не могу. И такое состояние бывает очень у многих. И вот что делать в этой ситуации? В отпуск не уедешь, бросить не бросишь. Прекратить делать то, что делаешь, не прекратишь. Ты даже выспаться толком не можешь. Что делать?
Вот апостол Павел говорит: «Друг друга тяготы носите». Такое благословение тоже на жизнь христианина – это носить тяготы другого человека. Если ко мне приходит человек с таким вопросом и с такой просьбой, я стараюсь это разделить, то, что у него есть, вместе с ним, что-то взять на себя, каким-то образом постараться ему помочь. Человеку порой нужно поспать, порой нужно побеседовать с другим человеком, кто-то, чтобы побыл с его ребенком, хотя бы немножко, даже простой человеческой заботы и слова, такого искреннего, вот, хватает, чтобы человек сказал: «Ну все, я могу идти дальше». Вот, я как минимум этого человека выслушаю, с ним поговорю, задам какие-то вопросы, покажу, что есть, какие возможности. Да, у нас есть и различные детские садики дневного пребывания, куда можно отводить детей, а родитель может пойти позаниматься своими делами, там, отдохнуть.
У нас-то в Москве, наверное, вы имеете в виду, да, как в регионах.
В регионах, конечно, ситуация совсем, совсем другая. Это нужно развивать и делать. И, хотя недавно приходил съезд наших специалистов по социальному служению церковному, вот, и люди рассказывали о своих проектах, которые они делают, вот, и я хочу сказать, что очень есть какие-то чудесные, замечательные проекты, вот, не надо ставить крест на наших регионах, и вот люди такие, да, самостоятельно, такие настоящие подвижники, тружники, берут на себя это дело. И,
там... А это на базе общины происходит?
Да, это делают и священники, делают и члены прихода, вот, там, различные программы, там, ипотерапия, кто-то катает на лошадях, да, есть и детские садики. Вот, ну, много есть возможностей, ну, много.
Это такая личная...
Много – это в рамках, конечно, одной комнаты, да, где собрались все эти люди, это может быть много, а в рамках большой страны, где живет несколько
чуть-чуть.
Миллионов, это капля.
Да, к сожалению.
Очень здорово было бы, если бы действительно приход, вот у нас там... Сколько вот у нас приход в храме святителя Николая на Трех Горах?
Ну, допустим, 200 человек.
Я хотел сказать 1200 человек. Тысяча, отец Василий. Ну, тысячи! Но возьмем как бы скромно 1000. И вот на эту 1000, ну, сколько семей с особенными детьми? Ну, условно, 20. Угу. Примерно. Мы же можем как бы взять на себя вот какую-то часть, по крайней мере, помощи... Я даже не про деньги, а действительно выйти там погулять, там, ребят, надо съездить в магазин, купить вот это.
Ну, мне кажется, или здорово, если община таким образом существует, если
я подписан
проблема
на все наши чаты.
И беда.
В храме святителя Николая. Там вот такой
послушай,
активности...
Послушай, так перед тобой отец Василий, который целую мастерскую организовал для того, чтобы такие люди имели возможность и время там проводить, и родителям своим давать какой-то там час-другой передохнуть, и при этом профессию получать, и при этом еще и какую-то денежку зарабатывать. Ну, это же потрясающе просто. Да, ты говоришь, вот перед тобой человек, который как раз этим занимается.
Я в предыдущей передаче рассказывал о том, как я думал изначально, чтобы создать детский садик для ребяток с заболеваниями, вот, но потом пришел к тому, что вот ребята, которые вырастают, выходят в жизнь, это наименее защищенная категория людей с заболеваниями, и я подумал, что вот им нужно уделить больше внимания и сил.
Кстати, ребят периодически вижу у нас в храме на службе, вот какие они потрясающие просто, они такие открытые, они такие искренние, вы понимаете, вот кто искренне радуется, выполняя заповедь апостола Павла, всегда радуйтесь, вот это они. Вот, они такие, они улыбаются, они там что-то друг с другом, они могут через храм там что-то друг другу кричать, там рукой махать, им просто хорошо от того, что они здесь, и вокруг них... Есть люди, и они всех любят. Вот это прям... Это, мне кажется, отец Василий, ваша заслуга. Вы их так социализируете, и они к окружающему миру относятся вот так вот с открытым сердцем. Они не ждут никакой угрозы, какого-то подвоха. Да, потому что как часто такие люди, к сожалению, сталкиваются с непониманием, с агрессией с какой-то в свой адрес. Может быть, со страхом, да, потому что человек видит что-то, что не вписывается в его представление о нормальности, да, и он сразу начинает как-то внутренне защищаться от человека, выглядящего иначе, чем то, как ему кажется, было бы правильно выглядеть. И вот это все, конечно, считывается, и поэтому ему очень тяжело бывает. И вот хотелось бы, кстати, поговорить, а как правильно себя проявлять, если мы видим на улице или где-то в общественном месте такого человека, как показать свою доброжелательность, или, может быть, наоборот, не выделять его как-то особо, чтобы он не чувствовал себя неловко.
Потому что, да, мне все время кажется, что вот если я буду проявлять какое-то особое внимание, всем будет казаться, что вот опять глазеют на моего ребенка. Мне не хочется как бы обижать и задевать человека таким образом. Как правильно-то?
Ну, улыбнуться всегда не грех такому человеку, ну и любому другому человеку какой-то.
Есть люди, которым улыбаться грех. Не надо. Есть такие.
Послать ему невербальный сигнал из своего сердца, вот, ну, как-то так в душе его благословить, как-то помолиться о нем, сказать, Господи, благослови его, помоги ему. Но это чувствуется. Да, вот эти люди, они чувствуют гораздо лучше, чем мы. Вот у них что-то такое есть, что живет внутри них, то, что нам недоступно, а им доступно. И они нас видят иначе. Они видят то, что у нас внутри, расположение нашего сердца, то, что мы думаем, как мы к ним относимся. Вот они это прям видят порой как в зеркале. Поэтому важно тоже вот это, что сказать ему внутренний привет. Вот, и пойти дальше, да, если нужна помощь, ну, там, помочь, не отвернуться, вот как-то.
А вот эти особенные ребята, у них вопросы веры сложнее решаются, чем у меня, допустим. Или проще. Я допускаю, что проще, ну, поскольку проще, они конечно. Более открытые. Но они понимают, что такое причастие, что такое исповедь. А если человек, допустим, не понимает, что такое причастие, ну, я могу допустить себе, что сохранность человека находится в таком состоянии, что он каких-то вещей может не понимать, просто не способен понять, его тогда причащают или нет, если вот он не отдает себе в этом отчет.
Причащают, зависит от состояния, да, бывает, что там человеку 10 лет, 15 лет, ну, уровень его разбития там 2 года. Ты ему, конечно, двухлетнему ребенку ты не будешь объяснить, что такое причастие, но ты двухлетнего ребенка все равно причащаешь, да, и к нему особый подход. Нужно почувствовать, кто к тебе пришел, да, или кого к тебе там привели, принесли, вот, задать какие-то вопросы, да, как он понимает. Вот, ну, на его уровне можно побеседовать, поговорить, да, если мы хотим что-то ему принести, что-то ему передать, но, конечно, настолько все разнообразно, да, человек может быть в очень тяжелом состоянии физическом, но ментально, умственно быть прекрасно мыслить, все понимать, осознавать этот мир, ну вот быть в таком состоянии. Я как-то был в Марфо-Мариинской обители, беседовал с людьми, которые тоже занимаются помощью людям с инвалидностью, и сейчас разрабатываются различные системы, которые позволяют людям говорить, да, те, кто не умеет говорить, они там через, там, глазами, набирая буквы, вот, или там по символу, могут передать. Вообще это очень важно. С человеком наладить коммуникацию. Он может не говорить, но при этом он все понимает, может передавать свои мысли. Да, и система жестов и так далее. Вот. И удивительно, они рассказывали историю, как один из таких ребят написал письмо своим родителям. Вот, и в этом письме он написал, там, скажите, что со мной произошло тогда, что я стал таким? То есть вот он осознает себя, осознает, что с ним происходит, чего он не может, у него все в порядке, но он не может сказать и никогда не мог этого сказать. А сейчас у него появилась возможность выразить вот эту свою мысль, сформулировать ее. И вот он спрашивал, и родители, конечно, были шокированы, что вот...
Как же отвечать-то на такие вопросы?
А как вы ответили на этот вопрос бы, если бы этот вопрос прозвучал вам?
Не знаю, я вот так не люблю в этом плане. Теоретически там я всегда смотрю на человека и отвечаю человеку. Да, если это мой сын, я ему отвечу. Угу. Да, там, если это... Я его знаю, я ему могу что-то сказать. Вот.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», клирик Московского храма святителей Николая на Трех Горах, священник Василий Орехов. Говорим об особенных детях, особенных семьях, особенных ситуациях, о сложностях в жизни с человеком, которого вот мы называем инвалидом или особенным ребенком, о радостях, о трудностях, о том, как и чем может помочь церковь, и как решаются самые сложные проблемы. Но и по большому счету, вот одна из главных целей нашего сегодняшнего разговора, который мы затеяли с Аллой, с отцом Василием, это просто рассказать о том, что эти люди, вот они живут среди нас, они есть, они нуждаются в нашей помощи, в нашем внимании, и о том, чтобы о них знали, о том, чтобы о них говорили.
Отец Василий, кстати, а напомните, пожалуйста, как поддержать вашу мастерскую, как сделать заказ в вашей мастерской на швейные изделия, на керамическое изделие, таким образом, опять же, да, обеспечив работой ваших подопечных, вот этих удивительных людей с особенностями развития, тружеников, которые получают самую настоящую профессию, делают потрясающие вещи. Как сделать заказ, как поддержать?
Есть несколько способов, да, у нас нет пока сайта, но есть социальные сети, можно нам написать и что-то у нас заказать, да, посмотрев, мы размещаем фотографии того, что мы делаем, вот, можно выбрать, вот, один из вариантов, можно к нам прийти, мы покажем, и что-то купить, вот, но...
Ну, как в Телеграме найти ваш канал?
Написать «Никольская мастерская».
«Никольская мастерская».
Да, в Телеграме, ВКонтакте, угу. В Инстаграме, кто пользуется... И есть продукция наша представлена также в лавке нашего храма святителя Николая на Трех Горах, тоже там можно посмотреть. Вот летом мы участвуем в различных ярмарках, которые проходят при храмах. Вот мы участвовали в ярмарке, которую организовал храм Великомученицы Екатерины. Угу. чудесная была ярмарка при Черниговском подворье, тоже мы участвовали, храме священномученика Антипа организовывали. Вот в таких местах нас можно встретить, но самый, наверное, простой и быстрый и понятный путь – это написать нам, а мы вам ответим. И вот уже как
где недавно... вы глину берете? Сейчас глину брать вообще большая проблема для керамических мастерских. Раньше привозили из Европы, но сейчас невозможно это сделать.
Да, с этим проблемы. Я этим так сам плотно не занимаюсь. У нас есть специалист, который курирует работу керамической мастерской, который знает особенности глин, они пробуют. Вот мы купили иностранную глину, остатки, которые были, потому что она действительно очень удобная, а для наших ребят нужна глина, ну, специально, чтобы с которой работать не так сложно, чтобы можно было ее хорошо раскатать и так далее. Мы прям постарались успеть закупить, потому что у нас пока есть запас, что будет дальше, будет видно, но наши специалисты, они ищут, потому что ну, для наших ребят особенный запрос на глину.
Всегда радуйтесь, за все благодарите. Человек, который столкнулся с такой проблемой, ну, теоретически я могу себе представить, что у него есть какие-то мгновения радости, там, я не знаю, благодарить. Угу. Оно же очень нужно.
Да.
А когда не за что благодарить, а есть много вопросов, за что, ну, вот как вот это письмо, да, которое угу. нам всем тут в сердце запало. Есть только вопрос, за что, а благодарности как бы, а за что спасибо. Угу. Что бы вы посоветовали человеку, которому вот здесь и сейчас не за что благодарить?
Ну, я вот всем советую, кто сталкивается с такой проблемой, именно учиться благодарить. И особенно в самые тяжелые моменты, когда кажется, что действительно уже все, что только может быть плохое, но произошло, и ничего хорошего нет, именно вот в этот момент себя заставить поблагодарить. Просто сказать уже устами, может быть, не от сердца, Господи, спасибо, что ты мне это даешь это понести, и дай мне еще сил все это преодолеть. Вот это вот будет очень важной точкой в том, что будет с вами происходить дальше. Может быть, Господь смотрит, как вы, насколько вы готовы пойти за Ним, насколько вы готовы перенести, всегда ли вы будете благодарить, и нужно всегда благодарить. Господь никогда не оставит, нужно иметь вот это твердое упование, веру на промысел Божий, если так живешь, никто не оказывается посрамлен. Есть чудесная книга Иова, с которой вы, наверное, знакомы. Там можно ее, наверное, вспомнить, да? Немножко ее содержание. Да, Иов, который любил Бога и жил искренне пред Богом, и Господь его оказывал ему благодеяние за его праведность, за его жизнь. Он был окружен любовью друзей, людей у него были, дети, было имущество, стада, вот все у него было хорошо. Но в какой-то момент дьявол подходит к Богу и говорит, что вот ты, он тебя прославляет, он тебя любит, потому что ты его ограждаешь от всего плохого, но дай мне доступ к нему, я у него все заберу, и ты увидишь, что он тебя проклянет и похулит. Вот. Господь говорит, хорошо, я тебя оставляю, но его самого не трогай. И в один момент Иов лишается всего. У него погибли все дети, погибли стада, он лишился всего имущества. И в этот момент, когда все это произошло в один момент, он сказал, что Бог дал, Бог взял, будь имя Господне благословенно. И в этом Иов не согрешил и был предан Богу. Вот, и дьявол еще больше, злясь, раздражаясь, подходит вновь к Богу уже с другим вопросом, что да, конечно, он тебя благословил после всего этого, но если ты разрешишь мне, что я коснусь его здоровья, то он точно от тебя отвернется и тебя проклянет. Говорит, нет, Иов праведный человек, и он по-настоящему меня любит. Ты можешь его это забрать у него, но не трогай его душу. И вот тогда его покрывает тяжелая проказа, тяжелая болезнь. Вот, Иов уходит от всех, его все сторонятся, тяжелая, страшная болезнь, он сидит себя, отскребает черепком с трупа от своего тела, гниет, вот, и во всем в этом он не прогневляет Бога, не не хулит его, что предлагает ему сделать жена. Говорит, что похули, и все, на этом закончатся твои страдания. Но он не готов это сделать, потому что он имеет истинную любовь. У него только возникает вопрос, а почему ты дал? Да, вот эта книга для нас, может быть, она звучит по-другому, но для ветхого человека, человека Ветхого Завета, это, в общем-то, ну, такая революционная книга, потому что ну, показатель того, что Господь тебя принимает, то, что у тебя все благополучно, у тебя есть там дети, семья, богатство, значит, ты праведен. Если у тебя что-то не так, то ты грешник, о чем говорили ему его друзья, что ты грешен. Да, и вот мы посмотрим на то, как Бог относится к нему. Но мы не стали бы так, наверное, да, относиться, если бы у нас был бы какой-то человек, который нам близок, да, там наш подчиненный на работе или там член нашей семьи, и какой-нибудь бандит к нам пришел и сказал, что давай я у него все сейчас отниму, вот, и его покалечу, разреши мне это сделать, проверим этого человека, мы скажем, слушай, не трогай его, да, но Бог дает возможность дьяволу искусить этого человека.
Трудно понять.
Да, трудно понять, но раскрывается это в конце книги.
Ну, это как, когда... если бы я, отец, дал возможность кому-нибудь навредить моей дочери, потому что я люблю, я знаю, что она справится.
Да.
Ну, тяжело это принять.
Да, это тяжело принять для нас, людей, да, и вот эта книга, она открывает, ну, с одной стороны, ту глубину, которая есть вообще в человеке, что мы можем... явить себе, что мы можем, что может у нас раскрыться. Да, и Иову в итоге является сам Господь, с которым он разговаривает. Преподобный Паисий Святогорец, по-моему, да, или один из подвижников нашего времени, говорил, что если вы хотите видеть вещи сверхъестественные, вы должны делать и дела сверхъестественные. Вот и Иов смог преодолеть свое естество. Вот в этом состоянии, когда ему все было против него, и уже, ну, казалось бы, мировая несправедливость, но приняв все это, но только желая услышать ответ от Бога, что он хочет сказать, почему он это дает, и Господь действительно ему отвечает. Отвечает не то, что он хочет, но показывает свое божество. И увы, не остается никаких вопросов после этого. И после этого с этой точки начинается возвращение. Господь ему дает гораздо больше, чем что он имел. Всего становится у него в два раза больше.
Там, кстати, как-то очень интересно сказано про детей. Я сейчас дословно не помню, но слышала версии толкования этого текста, что Господь не то, что там ему новых детей дал, а что Господь ему возвращает его детей.
А там, знаете, вот. Господь вернул всего в два раза больше, имение в два раза больше, вот, но детей у него родилось ровно столько же, сколько у него было до этого. И почему так? Потому что после смерти в царстве у него опять будет детей в два раза больше, потому что те умерли для этого мира, но живут в вечности. Да, и после смерти, после этой черты семья у него становится вновь в два раза больше.
Вот я сейчас, знаете, я не богослов, да, но слышала такое толкование, оно мне как-то прямо понравилось, хотя, может быть, оно и неверно, да. Что именно вот Господь ему возвращает его детей, то есть имеется в виду, что это те самые дети, и это, ну, как сказать, прорыв вечности вот в жизнь Иова здесь и сейчас, что это вот такая метафора того, что вот он вместе с детьми уже в вечности, и они все его, и они все живы, и они вместе.
Да, да, да. Если бы случилось такое, не дай бог, то я бы не хотел, я бы хотел, чтобы была та же жена, а не другая в два раза больше. Это было бы обидно.
Ну, одно дело жена, а другое дело дети. Но... Тут мы не будем сравнивать.
Нет, другая
когда
жена
детей в два раза больше, это же лучше.
А когда жена в два раза больше, это хуже. Так, последний вопрос. У нас остается минута сейчас, Василий. Принято говорить, считать, думать, что не даст тебе Господь невыносимых тобой испытаний. Он всегда дает тебе по силам. Во-первых, так-то или нет, а во-вторых, ну а если ты чувствуешь, что испытаний больше, чем ты можешь понести?
Значит, тебе нужно увеличивать требования к себе, открыть в себе большие способности.
Суперспособности?
Ну, мы... Человек вообще это очень... выносливый, и, ну, это человек, который создан по образу и подобию Божия. Человек может совершать те вещи, да, и есть различные там примеры и проявления, которые мы не можем себе представить. Да, и И человек просто не хочет порой брать то, что у него лежит перед, перед ним. Вот, а Господь как-то всегда видит в человеке вот этот потенциал, который он может в себе раскрыть, и его к этому подталкивает. И да, жизнь, наше возрастание в Боге, наш путь к Богу, он, в общем-то, бесконечен. То, что лежит перед нами, если мы раскроем это там на 20-30%, наверное, уже неплохо. Да, и вот той притче о талантах, да, Господь, в общем-то, воздавал всем еще излишне из тех, кто увеличил свои таланты, да, там, в два раза, в какое-то количество. Лишь тому не воздал, кто ничего не сделал. У кого был один талант, он его сохранил, спрятал, и потом тот же самый талант принес. Но мы можем приобретать на это гораздо больше, и важно, ну, не бояться, да, всегда не бояться, и, ну, есть проблемы, да, есть сейчас вот такая сложность, не надо от этого отказываться, вот, и быть хорошо, сейчас мы будем с этим разбираться и призывать Господа в помощь. Вот тоже напоследок хотел вспомнить письмо отца Иоанна Крестьянкина, он, его посадили в лагерь. Вот он с особенным теплом вспоминал этот период, говорил, что вот когда была молитва, тогда, когда я был в лагере. И я читал письмо, которое он пишет одной из своих духовных дочерей, которые жалуются на какие-то сложности жизни. Вот. И он описывает свою жизнь, и складывается ощущение, что он живет где-то там, ну, на курорте или где-то отдыхает. Вот. Как он говорит, я слежу, слышу за забором, как поют птицы, смотрю, как они к нам залетают, как они вьют гнезда, вот, у нас такой чудесный воздух, вот какие-то такие вещи, и вот это все письмо проникнуто светом. Хотя, если мы почитаем воспоминания о лагере других людей, вот все будут писать о тяжестях, страданиях, муках, которые они претерпевают, но вот этот вот человек с таким упованием, с такой верой в промысел Божий, один из его главных посылов к нам был то, что верьте и уповайте на промысел Божий. И вот через это, через его принятие того, что происходит, раскрывался вот этот рай, которым жил внутри него.
Никольская мастерская. Найдите все каналы этого удивительного проекта в любой из соцсетей. Обязательно заглядывайте в гости в один из самых удивительных московских храмов святителя Николая на Трех Горах. Ах, какие там росписи сейчас. Он сейчас восстанавливается силами отцов, силами прихода, силами попечителей. Невероятный получается храм. Мы благодарим нашего сегодняшнего собеседника, с которым тоже в этом храме можно пообщаться, если у вас остались личные вопросы. Отец Василий там постоянно практически, так что ему можно задавать вопросы лично. Клирик храма святителя Николая на Трех Горах, священник Василий Орехов. Спасибо вам большое, отец Василий.
Спасибо.
Всем отцам от нас низкий поклон. Увидимся с ними в субботу. Ну, а с вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Сил вам, терпения и обращайтесь. Вот, еще важно не сказали, а последний будет. Обращайтесь за помощью, если она вам нужна. Умейте просить, это очень важно. И помощь, да, обязательно придет.
Да.
Все, обнимаем, пока.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».